Однако наблюдение ничего не дало. Очевидно, юнцы сменили профессию. Потом Натаниэль уговорил своего шефа отправить нескольких отборных взрослых агентов работать под прикрытием в Лондоне. За несколько месяцев им удалось внедриться в преступный мир столицы. Им было поручено, как только простолюдины привыкнут к ним, предложить продать краденые артефакты любому, кто ими заинтересуется. Натаниэль надеялся, что эта наживка поможет выманить из подполья агентов сопротивления. Увы, и эта надежда оказалась тщетной. Большинство подсадных уток не сумели ни в ком пробудить интереса к своим магическим безделушкам. А тот единственный, кому это удалось, исчез без следа, не успев оставить отчета. Позднее его труп выловили из Темзы, к крайнему разочарованию Натаниэля. Нынешняя стратегия Натаниэля, на которую он поначалу возлагал немалые надежды, сводилась к тому, что он велел двум фолиотам обернуться детьми-сиротками и отправил их шататься по городу. Натаниэль сильно подозревал, что сопротивление по большей части состоит из детских уличных банд, и рассудил, что те рано или поздно попытаются заманить новичков к себе. Но пока что и эта приманка не действовала. В конторе в то утро было душно и клонило в сон. Об оконные стекла с жужжанием колотились мухи. Натаниэль даже дошел до того, что снял пиджак и закатал широченные рукава своей рубашки. Подавляя зевоту, он добросовестно разбивал кипы документов. Большая их часть относилась к последней наглой выходке сопротивления — нападение на магазин в одном из переулков Уайтхолла. Сегодня на рассвете в слуховое окно бросили взрывное устройство, по всей вероятности небольшой шар. Был тяжело ранен продавец. Магазинчик торговал табаком и благовониями, а основными его клиентами были волшебники. Очевидно, именно поэтому его избрали мишенью. Свидетелей происшествия не нашлось. На следящих шаров поблизости не было. Натаниэль выругался сквозь зубы. Дело выглядело безнадежным. Никаких следов. Он отшвырнул бумаги и взялся за следующий отчет. Стены по всему городу опять расписаны грубыми высказываниями в адрес премьер-министра. Натаниэль вздохнул и подписал приказ немедленно все закрасить. Он прекрасно знал, что надписи появляются едва ли не быстрее, чем маляры успевают их замазывать. Наконец наступило время ленча. Натаниэль отправился на прием в саду посольства Византии, устроенный в преддверии грядущего дня основателя. На приеме он бродил среди гостей, точно потерянный. Ему не давала покоя проблема сопротивления. Наливая себе крепкий фруктовый пунш из серебряной чаши, стоявшей на столике в углу сада, Натаниэль заметил неподалеку девушку. Он осторожно пригляделся к ней и, наконец, сделал жест, который, как он надеялся, был достаточно элегантным. «Насколько я понимаю, вы не так давно сумели добиться успеха, госпожа Фаррар. Примите мои поздравления». Джейн Фаррар сдержанно поблагодарила его. «Это было всего лишь небольшое гнездо чешских шпионов. Мы полагаем, что они прибыли сюда из Фландрии на рыбачьей лодке. Довольно бестолковые любители, выследить их не составляло особого труда. К тому же преданные простолюдины вовремя подняли тревогу». «Вы слишком скромны», — улыбнулся Натаниэль. «Я слышал, что полиции пришлось гнаться за этими шпионами через пол Англии, и что шпионы сумели убить нескольких магов». «Да, увы. Было несколько печальных происшествий. И тем не менее, это значительная победа». Натаниэль отхлебнул пунша, довольный своим сомнительным комплиментом. Наставником госпожи Фаррар был шеф полиции, мистер Генри Дюваль, вечный соперник Джессики Уайтвелл. Так что они с Натаниэлем часто вели такие кошачьи беседы. Мурлыкали комплименты и прятали коготки, испытывая нрав друг друга. «Ну, что же тогда сказать о вас, Джон Мендрейк?» — пропела Джейн Фаррар. «Правда ли, что на вас возложена ответственность за ликвидацию этого несносного сопротивления? Это большая честь для вас». «Ну что вы, я всего лишь собираю информацию.